Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Виталий Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Сегодня писали про депутатов Госдумы, которые отказались почтить память Бориса Немцова минутой молчания. Об этом Дмитрий Гудков сообщил. Он сам же и выступил с такой инициативой, но депутаты не поддержали. С вашей точки зрения, чем объяснить позицию парламентариев?
Ну, позиция объясняется...
Чуть поближе будьте
добры. Позиция объясняется очевидно, чем политическими разногласиями между нынешним или основным корпусом нынешних депутатов и убитым Борисом Немцовым. А также, и возможно, это главную роль сыграло то, что Борис Немцов очень активно участвовал в украинских событиях. Там он был советником Ющенко, приезжал на эти Майданы. Я уже запутался, на каких он был, но это просто он там стоял, выступал. А это были и остаются украинские политики антирусскими, антироссийскими. Естественно, что это как минимум раздражает депутатов Государственной Думы. Но я, не будучи нисколько поклонником той линии, которую в последние годы проводил Борис Немцов, я его очень хорошо знал. У нас были, в общем-то, но если не дружки, то приятельские отношения. Более был, я был на его похоронах на кладбище в прошлом году, не мог не пойти. Более такой был очень, с одной стороны, легкий, а с другой конфликтный человек. Он со многими ругался, причем из разных лагерей. Но в последние годы своей этой бурной политической деятельности он уже год прошел, так что, да, собственно, и до того говорил, он несколько сошел с ума на почве ненависти к Путину. То есть, понятное дело, ты можешь не любить, ненавидеть любого политика, любого человека, но когда это уже переходит вот некие формы, некие границы разумного, то это вызывает, ну, как минимум, тоже неприятие.
И это этим всем можно объяснить поведение депутатов.
Я к тому... объяснить можно, объяснить, хотя французы говорят, что объяснить значит понять, значит оправдать. Я тут не согласен. Я считаю, что в данном случае убийство Немцова абсурдное, но явно политическое. При этом и он убит как политик, а не просто как человек. Это первое. Второе, и что главное в данном случае, Борис Немцов был, как лидер тогда Союза правых сил, депутатом Государственной Думы. Более того...
Городской.
Городской. Это Ярославская. Это...
Да.
Государственной Думы. Угу. Более того, он был не просто депутатом, он был вице-спикером, одним из вице-спикеров Государственной Думы. Но тогда вице-спикеры были от партии представлены. Угу. В этом смысле он коллега тех, кто сейчас заседает в Государственной Думе. И, ну, есть моменты, в частности, смерть, гибель, кончина, которые должны отводить в сторону... Не только политические разногласия, само собой, но смешно, если бы депутаты, там, смерть представителя одной фракции отмечали, значит, памятью и соболезнованиями, а противоположные, оппозиционные, там, радовались, и это абсурд. И человеческий, и в данном случае политический. Вот здесь как раз политкорректность нужна. Поэтому неважно, какие были разногласия, это была видная фигура нашей жизни и видная фигура самой Государственной Думы на определенном этапе. И не так развитие существует, не так давно. Поэтому любой другой, в данном случае Немцов, кого постигла бы такая участь, на мой взгляд, не только имеет право быть отмечено вот это, там, минутой, там, 15 секундами скорби, притом стоящие могут в глубине души хоть радоваться этой смерти. Дело же не в том...
То есть это была какая-то демонстрация со стороны депутатов, да, этот отказ? Демонстрация вот. Чего?
Ну, я не знаю, чего. Понимаете, политическая жизнь, борьба, интриги, конфликты, она же продолжается. Мы с вами здесь сидим в студии, там, рассуждаем так. А были бы там мы в Думе, членами Думы, может быть, у нас там иные были соображения.
Но это же с медийной точки зрения этот посыл можно как-то рассматривать?
С какой?
Ну, с медийной. Ну, то есть об этом все узнали. Гудков сказал, я предложил, все отказались. Газеты написали, радиостанции сообщили, по телевидению показали.
Не, ну, кстати, Гудков воспринимается, я знаю Гудкова, лично Гудков воспринимается в последнее время как провокатор, помимо всех прочих, как политический провокатор, помимо всех прочих там к нему претензий, которые есть. Поэтому я не исключаю, что если бы предложил почтить память убитого год назад в Москве Бориса Ефимовича Немцова, бывшего депутата Государственной Думы и бывшего заместителя председателя Государственной Думы, кто-то другой, то это произошло бы.
То есть дело в Гудкове? Дело в том, кто предложил?
Я не могу заглянуть в мозги, в сознание 450 человек. У кого там что перевесило, в какую сторону, я не знаю. Но, повторяю, и то, что это предложил Гудков, был не лучший вариант. Лучше бы, если предложил кто-то другой, и тогда, возможно, бы депутаты встали, помолчали минуту, а что уж там в душе, какие у них воспоминания о Борисе Немцове. Это личное дело каждого.
Иван пишет, это позор, что депутаты отказались почтить память Немцова. 108-й депутат — подлецы. Это все высказывание наших слушателей, считайте. Как они это воспринимают. Я к тому веду, это как-то
есть
существенно...
Слушатели, извините, я вот сюда к вам ехал, в частности, по вашим, у вас тут все перелито, короче, дольше, чем рассчитывал, и там сидел в своем твиттере, там эта новость тоже обсуждалась. Просто к тому вы повели две жесткие характеристики из сети, неизвестных ни мне, ни вам людей. А я привожу то, что полчаса назад в собственном твиттере видел, один молодой человек, ну, молодой достаточно, написал, что мне 39 лет, он уточнил, по этому поводу написал. А я считаю, я написал в твиттере, что я считаю, что неправильно, что не почтили память Немцова сегодня депутата. Он сказал, а я считаю, что он предатель и мерзавец. И он подписался, там, мне 39 лет. Ну, так что против этих жестких оценок я могу... Можно привести массу
одно
не
дело,
менее жестких противоположных.
Вот, смотрите, одно дело, когда пишет просто человек, слушатель и так далее. А другое дело, когда это члены парламента и люди публичные. Вот это как-то
Евгений,
сказывается на имидже
я
власти.
Я еще до того, как к вам приехал, когда узнал об этой новости, вынужден находился, повторяю, в сети, сейчас в Твиттере, я сразу на это отреагировал, что это неправильно. Так что меня ни в чем убеждать не нужно. Чем руководствуются депутаты, коль скоро вы спросили, я свои предположения дал. И самое, повторяю, неудачное в этом, то, что предложил Гудков это сделать, который, еще раз повторяю, воспринимается в Думе как провокатор, а не только в Думе. Правильно это, неправильно — другой вопрос. Так что еще важно, кто что предложит.
Кто что предложит, поэтому...
Иногда от этого зависит.
Реакция. Да. В принципе, какую роль ситуация с расследованием Немцова и сама фигура Немцова играла весь этот год именно в политическом поле? И будет ли какое-то дальнейшее влияние на политический климат в стране? Вся ситуация вокруг с ним.
Значит, повторяю, при всем моем хорошем отношении, очень хорошем к Борису Немцову, как человеку, при том, что политически мы с ним разошлись давно, и, повторяю, в последние годы у него на почве ненависти к Путину, справедливое, но справедливое, неважно, в данном случае, было некое сумасшествие, ну, такое политическое сумасшествие. Двух слов он не мог сказать без мата, если упоминалась фамилия только Путин, там, безотносительно всего остального. Последние годы Борис Ефимович не играл той роли, которую он играл в 90-е годы. Даже сравнить нельзя было. Если бы ему удалось, как он и там некоторые другие пытались, соединить вот всю эту оппозицию непримиримую, uh-huh. так называемую, и стать ее лидером, там, или отцом-основателем, или там, я не знаю, кем еще, главным мыслителем, то, может быть, он бы еще остался в настоящей, в большой российской политике. Но этого не случилось. Поэтому, конечно, в политической пропаганде, безусловно, смерть, убийство Бориса Немцова будет по-прежнему использоваться. Но дело в том, что круг тех людей, которые с этой позиции активно выступают, он слишком незначителен для страны, не путайте со столицей, с Москвой, и слишком маловлиятелен для избирателя. Поэтому это абсурдное убийство, повторяю, я слежу за всеми, все, что пишут, и в курсе того, что пишут по этому поводу. Абсурдное совершенно, какое-то немотивированное убийство на собственно политическую жизнь страны, вот и дальнейший ход не повлияет.
Не повлияет. Но как раз-таки, отказываясь от минуты молчания, парламент пытается нивелировать персону, значимость персоны Немцова, пусть даже для определенного круга лиц.
Женя, там 450 человек в парламенте.
А люди публичные.
Ну, публичные, какие-то публичные, какие-то непубличные, поскольку ни вы, ни я не знаем их, ни разу они не говорили ничего с думской трибуны. И нам вообще неизвестно, чем они там в Думе занимаются. Но вы можете объяснить там некое совокупное действие всех сотрудников радиостанции «Говорит Москва» в такой-то эмоциональный момент, да еще окрашенный политически каким-то одним словом.
Редакция,
я сказал, парламент. Я считаю, что это неправильно.
Это неправильно. Тогда я к чему веду? Я вижу очень большую реакцию, много сообщений от наших слушателей. Например, Апельсинчик говорит, то есть можно полагать, что депутаты его убийство приветствуют. Диман говорит тут же, я бы тоже не вставал, кто он мне такой, что он сделал для страны. Давайте так, уважаемые слушатели, голосование проведем. Смотрите, в Госдуме отказались почтить память Немцова минутой молчания. Вы солидарны с депутатами, да, 134-21-35, солидарны, 134-21-35, 134-21-36. Вы не солидарны и осуждаете поступок парламента, который отказался почтить минуту молчания. 134-21-36. 7373-948 — это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Твиттер говорит МСК и наш сайт говорит Москва.ру. Виталий Тович, наденьте, пожалуйста, наушники. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Добрый день, Татьяна, Москва.
Да,
внимательно слушаю. Вот квалифицировать поведение депутатов, при том, что у меня нет симпатии к Немцову, я расцениваю как, ну, лизнули с политической точки зрения, лизнули.
Я прошу прощения, более корректно выражайтесь в эфире, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виталий Тович, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к такому предложению? Вот приду я осенью на выборы и заодно оценю предыдущих депутатов. Если нормально отработали, наградить. Если так-сяк на троечку, ничего оставить. А если он плохо работал, дать ему тюремный срок на срок депутатства. Как вы к этому закону отнесетесь?
Да. Понятно. Но я все-таки отреагирую на тот там звонок, женский голос, кто вам не понравился сначала.
Есть просто корректное высказывание, есть некорректное высказывание.
Нет, я удивился, что вы вырубили эту слушательницу, потому что по нашему радио, я не имею в виду сейчас конкретно вашу радиостанцию, такое я слышу, причем не от слушателей, а от ведущих, что это...
Ну, это их проблема.
Это безобидное, фактически, словечко, на мой взгляд. Так вот, то есть понятно, что вот... захотели таким образом показать свою лояльность Путину. Но, понимаете, вот как в театре, вы приходите зрителям, вам спектакль в целом нравится, и вы не замечаете там плохой игры отдельных актеров, или там кто-то небрежно одет, костюмы не выглядели, и бог знает, что еще. А если у вас есть любимый актер какой-нибудь, то вы ходите фактически только ради него, Он сегодня в ударе, и вы вообще ничего не замечаете, что, да, что, что в буфете там, вам дали колбасу с дурным запахом, например. Поэтому я к чему говорю? Личные политические пристрастия есть не только у зрителей, слушателей, аудитории, но и у депутатов. Кто хотел лизнуть, кто искренне, как вот некоторые говорили, что Немцов предатель, и понятно, на какие факты его биографии опирались. Рассуждать можно долго. Я противник в этих оценок таких корпоративно-коллективных. Все лизнули, или например, все, наоборот, глубоко опечалены. Ну, взрослые люди были на похоронах. Вы же прекрасно знаете, это в жизни каждого человека встречается, что вот стоят у гроба люди, и вы знаете, что у них скорбь на лице, а это был тот, один из главных мерзавцев, из-за которого, возможно, этот человек там раньше срока сошел в могилу. Ну, это же человеческая психология, это все хорошо известно. Что же вы в данном случае берете какую-то такую примитивную школьную линейку и ей пытаетесь измерить то, что гораздо сложнее. Относительно предложения, вы знаете, ваше предложение по-своему замечательное, но его нужно доработать, я бы сказал так, усилить. Оно мне напоминает мое предложение, я его, правда, не так серьезно, как вы высказывали. Некоторое время назад я предлагал, когда вот особенно участились, что, наверное, хорошо, посадки губернаторов, чиновников высокого уровня за всякое воровство, коррупцию, что, наверное, хорошо, что участились, но плохо то, что это так массово присутствует. Я предложил, чтобы облегчить задачу кадровикам, которые работают подбором соответствующих людей, ввести закон о том, что каждый, кто назначается на должность замминистра, вице-губернатора, губернатора и министра, сначала, после назначения на должность, 5 лет сидит в тюрьме авансом за те преступления, которые неизбежно совершит. После этого с чистой совестью выходит на работу.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Тарас. Ну, я бы хотел сказать, что наша Дума, которая, как известно, не место для дискуссий, единогласно, как всегда, поддержала очередное решение Дмитрия Гудков, который у нас еще со времен 2011 года там все ходил, по улицам бегал. Это, естественно, враг народа у нас.
Вопрос.
Как гость относится к патриотической истерии? Или нормально ли это, что то самое слово, которое вы сказали, из-за которого выбили слушательницу, использует в своей речи Владимир Владимирович? Как вы помните, это он по поводу турков сказал.
Единственное, с чем, в чем я с вами согласен, с тем, что вы действительно правильно сослались на Владимира Владимировича Путина.
Давайте уже от этой темы отойдем. Предлагаю все-таки...
Не, ну, ваши слушатели, не знаю, вопрос. Действительно использовал это слово. Во всем остальном я не согласен по одной простой причине. То, что вы называете патриотической истерией, во-первых, я этого не вижу в стране, хотя об этом многое говорят. Очень мало людей, но очень крикливых, не меньших истериков, я бы сказал.
Это те самые люди, которые торты метают в последнее время?
Ну, о тортах сейчас мы, наверное, к ним перейдем. И второе. Я отношусь к числу тех людей, которые утверждают, что любят Россию искренне, не стесняются об этом говорить. И если это вызывает у кого-то раздражение, то у меня это вызывает только симпатии. И само слово «патриотизм» я воспринимаю нормально. Вам не нравится патриотизм, по крайней мере, по отношению к России. Ну, хорошо, любите Гудкова. Тем более, что вы, в отличие от меня, мало знаете о его политической иной биографии. Ну, любите его, что
ну, запрещаешь. Здесь вопрос, кто что вкладывает в слово «патриотизм» все-таки. Патриотизм — это ничто не критиковать?
Нет.
Или, например,
нет,
патриотизм
Жень,
не
Жень,
критиковать?
Нет. Итак, когда мне говорят «патриотическая истерия», то для меня ясно, что вкладывает этот человек в это слово. Поэтому что я буду с ним объяснять ему, что такое патриотизм в реальности? Ну, он этого не поймет, у него отношение, что в России все плохо, любить Россию отвратительно, а говорить об этом, это чуть ли не преступление. Что мне с ним
объясняться? Итоги голосования. 57% солидарны с Госдумой, которая отказалась почтить память Гудкова. Да. О, простите, Немцова. А 43% говорят, что плохо. Почти 50-50. Почти.
Ну, я сказал, я о своем отношении сказал. Менять его в зависимости от голосования не собираюсь.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот мне кажется, Немцова убили потому, что он в свое время не расследовал убийство Листьева и Холодова. И как бы это вернулось к нему, он мог это добиться. И если я даже знаю, кто заказал этих замечательных людей, то он тем более знал. И вот точно так же вот эти депутаты, которые не почтили память, не вернется ли им вот это же их вот такое, в общем-то, хамское отношение к памяти политика российского?
Спасибо.
Вы знаете, относительно последнего вашего вопроса утверждения, ну, я не знаю, сколько лет вам, судя по голосу, не очень мало, но и не очень много, я уже так... имею право считать себя человеком по возрасту многоопытным. Поэтому я знаю, что ряд народных пословиц, поговорок правильных в одном случае являются неправильными в других случаях, в житейских, положи к тому же. А есть такие, что прямо противоречат. Одни считают, что если ты и утверждаешь, что совершишь подлость, она тебе вернется, а я знаю довольно много подлецов, которые совершали подлости, совершают, и ничего к ним не вернулось. Так что кому что вернется, а тут, опять же, ссылаясь на народную мудрость, еще бабушка надвое сказала. Относительно первого вопроса, но он странный, потому что Борис Немцов был, его высшая должность в аппарате правительства, первый заместитель председателя правительства, тогда, когда его покойный Борис Ельцин рассматривал реально или говорил ему так, как своего наследника. Никакого отношения к органам следствия, правоохранительным органам он не имел, даже как первый вице-премьер правительства, поскольку руководители этих ведомств по нашей конституции, ельцинской как раз, кстати, это так называемые министры со звездочками, они подчиняются президенту, а не главе правительства. Ну, это министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, ну, и директор ФСБ. Вот. Поэтому, ну, у меня тоже есть предположение, кто убил особенно Влада Листьева, которого я тоже знал и был тоже у него на похоронах, вот все больше и больше.
Да.
Но какое-то абсурдное у вас предположение. Борис Ефимович не имел отношения к органам следствия, не мог там ничему не помешать, не протолкнуть, наоборот, чтобы дошли до истины.
Павел спрашивает, нам нужна оппозиция, в принципе, или нужно несменяемое единовластие, да или нет? Вот так спрашивает.
Нет, значит, первое, что я хочу сказать, не надо, вот нам нужна оппозиция, задается вопрос. Понятно, с каким подтекстом. Причем меня загоняет в угол. То есть он не дает мне возможности быть в оппозиции даже к его вопросу. Да или нет? Я не хочу, да и нет. Я вам хочу сейчас лекцию об оппозиции, может быть, прочитать. Вот. Или ответить обтекаемо. Это я просто обращаю внимание на то, что те люди, которые больше всего говорят о свободе мысли и свободе слова, часто больше всего лишают этого права и возможности других. Естественно, нам нужна оппозиция. Что за, извините, глупый вопрос? Задайте его в детском саду, вам, может быть, там ответят иначе.
Неизвестные с тортами напали на оппозиционера Алексея Навального. Угу. Двумя бисквитами бросили в него. Разные предположения были сделаны. Кто это сделал? Ну, в итоге некая группировка «Серб», так она называется. Это можно считать способом дискредитации? Что это такое? Что это?
Я уже могу отвечать, или вот я вижу сейчас новости.
Нет, вы можете ответить, 30 секунд у нас есть.
30 секунд. Знаете, у нас всегда очень радовались, что вот на Западе такая свобода, там можно политику торта в него кинуть, можно что угодно сказать, Потом этим начали заниматься здесь, внутри России. И тут выяснилось так, если кидают торту в политика, которую ты симпатизируешь, это плохо. А если вот в того, кому, по отношению к кому-то оппозиции, это хорошо. Я не знаю, кто кидал. Я таким в политике и в журналистике политической не занимаюсь. Считаю это бредом, такие действия. Но, извините, у нас максимальная свобода. Сумасшедшие свободно ходят и педофилы по улице, их выпускают по УДО там. Так что вы удивляетесь?
Журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков у нас сегодня в гостях. Информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. По будням после 19 часов. Баррикады. Говорит Москва. Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Пиджаки». Журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков у нас в гостях. Сообщение от Ивана. В Немцова тоже сначала кидали тортами, а потом застрелили. Надо ловить и сажать тортометателей.
Значит, относительно тортометателей, яйцеметателей, помидорометателей, понятное дело, что это известная технология. Помимо того, о чем я сказал, что это могут люди быть искренне не любящие того или иного политика, или журналиста, допустим, такое тоже бывает, могут быть неуравновешенные люди, могут быть представители определенных политических организаций, занимающих определенную позицию по отношению, в частности, к Навальному, там, не знаю, к Касьянову, неважно, из принципиальных политических соображений действующие так, могут действовать так чужими руками, а последовательно и власти, или, во всяком случае, мощные политические группировки, которые не хотят в преддверии выборов, там, участия, победы Касьянова, Навального, кого угодно, вот в думских выборах. Потому что известно, что человек, который выглядит смешно, он сразу теряет тот позитивный образ, который был, если у него даже был, он истончается. Ну, когда
вопрос, как он отреагирует на это, может
Как реагировать, это тоже понятно. Лучше всего отшутиться. Вообще все это давно известно с древних времен, там, с античных, Греции и с Рима, легче всего там посмотреть по театральной клаке. Там забрасывали помидорами, и тот, кто страдал от этого, мучился и падал в обморок, он исходил со сцены. А тот, кто переводил всю эту шутку или брал помидоры и запускал его туда, откуда бросали эти помидоры, того публика, включая эту клаку, потом приветствовала и уважала. Так что сажать... Ну, вот мне нравится, что Навальный оппозиционер, да? Он, ну, по отношению к путинскому режиму. До того был Касьянов, тоже оппозиционер по отношению к путинскому режиму. Правильно? Путинский режим, с точки зрения этих людей, авторитарный, диктаторский. Они либералы. Значит, тот, кто задавал этот вопрос, явный поклонник либерализма Навального и Касьянова. И он говорит, давайте их сажать. Ну, вы разберите. Либо вы либералы. Мне недавно тоже приходилось говорить. Тот, кто ратует за свободу слова, не должен, значит, жаловаться на то, когда однажды свобода слова бьет ему самому по голове. Вы либо либералы, тогда никого не надо сажать.
692-й. Может, торт — это сам пиар?
Ну, нет, вы знаете, в кого бросили торт. А вы знаете, кто бросил торт? Я не знаю.
Некая группировка.
Ну и что, вот мы людей не знаем, но некая группировка... Нет, иногда это как самопиар, да. Все знают, кто убил, или там якобы убил, там Джона Кеннеди, или этот турок, сейчас у меня уже выскочил, давно было его фамилия из головы, а весь мир его знал. Анжа там у него был последний, который...
Ботинок?
Да нет, это Папу Римского... значит,
покушение.
Тот его потом простил, Иоанна Павла. Так, ну да, для неуравновешенных людей, сумасшедших, это бывает, как и самая пиар, такая геростратова слава, всякое бывает. Но только, повторяю, в оценке, ну, если взрослые люди. Я либерал, нельзя кидать тортами. Почему нельзя? Либерализм, можно кидать тортами, а сажать за это нельзя.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ой, 7373948, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Михаил, пожалуйста.
Да, у меня вопрос вот такой. Смотрите, вот нашли вот убийц Бориса Немцова там в течение там нескольких дней буквально. Это при том, что там сотни нераскрытых убийств, там десятки резонансных. Да? То есть, если бы их не нашли, то есть понятно, что была такая реакция, там, особенно в западных средствах массовой информации, то, что вот убивают там оппозицию безнаказанно и так далее. Вам не кажется, что при любом раскладе следствия, при любом, власть, она все равно, мягко говоря, вот оконфузилась, вот при любом, вот как бы не закончилось следствие? Спасибо.
Ну, тут главный вопрос, в принципе, такого рода убийства, я имею в виду с таким, какого известного человека, да в центре столицы, ну и так далее, раскрываются, как правило, довольно легко. Судя по всему, то, что я знаю, и все затруднения связаны с тем, что не могут точно определить заказчика, а если его определяют более-менее точно, что еще нужно в суде там доказать потом, то это становится для кого-то некой политической проблемой. Ну, далее на сей счет, просто у нас нет времени, чтобы я осуждал. Поэтому, когда убивают таким образом, повторяю, совершенно немотивированное, абсурдное убийство, хотя оно политическое, но вот никакого резона это делать, если кто-то хотел Путину помочь, но сделали прямо противоположное. Вот в этом смысле абсурдно, ну и по многим другим причинам. Так вот, когда такие вещи случаются, то в любом случае власть оказывается виноватой. Та, которая в данный момент находится вот у власти вот в той или иной стране. Потому что значит, то, что убили известного человека в центре столицы, это уже власть виновата. Правоохранительная система плохо работает, безопасности, а что же с обычными людьми, если таких убивают, ну и так далее. Нашли. Это оказался какой-то там негодяй, мерзавец, неуравновешенный человек. Что же у нас это самое? Любой не сумасшедший может убить любого известного человека, а что с простыми людьми? Нашли. Это не, как раз некая политическая подоплека. Понятно, власть виновата. Ну и так далее. Здесь нет для власти хорошей ситуации, что еще раз доказывает, кстати, что... Ну и вся эта волна, вот эта... не нынешним украинцам рассуждать, они могут, конечно, отмечать память, имеют полное право на это, любого погибшего, умершего человека, это их дело, желательно, правда, чтобы они отметили каким-то достойным образом память и нашли убийц, тех, кто убил эту сотню на Майдане, сжег людей в Одессе, прежде чем там чему-то учить Россию своей этой демонстрацией. Но в любом случае, вот все это доказывает, что Путин последний, кто был даже теоретически заинтересован, чтобы так с Борисом Немцовым поступили.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, и к следующей теме. Алло. Ваш вопрос, коротко.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот можно сказать свое мнение по... что Дума не встала почти.
Ну, попробуйте.
Сколько замечательных людей было расстреляно. Щекотихин, Старовойтова, Листьев и так далее. Каждое заседание, наверное, надо было вставать. Почему же тогда оппозиция не требовала вставать, когда Старовойтову убили? А сейчас, когда уже несколько лет человек находится не у власти, и его не слышно и не видно. Может быть,
депутатом.
Там в оппозиции его слышно и видно. А почему должны вставать?
Спасибо.
Лично я бы тоже не встала.
Спасибо.
Да, ну, мы об этом говорили. Да. Я просто хочу сказать, что действительно люди смертные, как говорил, писал Булгаков, и иногда неожиданно смертные. Это и до него было известно, просто он хорошо это сформулировал. И в любом большом коллективе там думать, что из 50 человек, повторяю, и плюс еще предшествующие созывы Думы, никто же не говорит, а почтить память человека, который был в первой Государственной Думе, первого созыва там в начале 20 века, да, я имею в виду царскую. Речь о тех, кто вот сейчас живет, работает уже в Думе, это шестого созыва. Это случается. Умирают люди вообще, погибают в автомобильных авариях, гибнут в том числе и так. И в Думе, конечно, должен быть в парламенте в нашем, и с этой федерацией уже отработан некий стандартный, корректный, абсолютно корректный и политический, и этический механизм, что в таких случаях делать. А не просто так, что вот кто-то вышел, да еще тот, кто вызывает безусловное негативное отношение у абсолютного большинства страны, членов Думы, сказал, давайте это сделаем, и вот в зависимости от этого то ли сделаем, то ли не сделаем. Есть вещи гораздо более важные, и я удивлен, что мы... То есть я понимаю по-журналистски, вот почему сегодня там об этом так много говорят.
Ну, потому что скоро годовщина. Да. Россия и США представили в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии, и 27-го числа вступят в силу соглашение и так далее. Но, с вашей точки зрения, как долго у граждан России интерес к сирийской тематике будет сохраняться? И за счет чего он сохраняется?
Ну, у граждан России, до того у граждан Советского Союза, мы же не американцы, которые интересуются жизнью своего города, городка, дальше жизнью своего штата, дальше жизнью того региона восточного или западного побережья США, где они там живут, и потом еще там двумя странами, с которыми у них там какие-то контакты, а весь остальной мир, они не знают там, где что находится. Вот, у нас это такая всемирная отзывчивость, как известно. И всегда мы интересовались международной тематикой и проблематикой, тем более в конфликтной ситуации. Россия сейчас внутри этого конфликта принимает непосредственно военное участие весьма профессионально, весьма точно и с политической, и, собственно, с военной точки зрения. Поэтому есть вещи очевидные. Как только, неважно по каким причинам, российские войска, вооруженные, ну, представители вооруженных сил, там, ВКС, летчики, уйдут оттуда, неважно по каким причинам, сразу, то есть наших людей там не будет, наши войны не будет. Естественно, сразу интересы упадет по понятным причинам. Если там наладится более-менее спокойная мирная жизнь, чего в ближайшее время не предвидится, я не верю в реализацию этого плана, я думал, как раз об этом будет речь, то тоже, естественно, интерес упадет, потому что привлекает печальное, трагическое, конфликтное, что вот мы сейчас видим. Больше говорят не о Борисе Немцове, то стоит бы из тех, кто его знал, передачу о нем, вот это я бы считал. А правильно, неправильно, Дума встала, не встала, обсуждает театральную интригу, а не суть события.
В данном случае сейчас не все-таки Сирию обсуждаем.
Вот, и персону этого человека. Да, но уже там на излете нашего эфира. Вот, это привлекает, это не будет этого, спадет интерес к Сирии. Вот это очевидные вещи.
692 говорит, а в этом договоре Россия соблюла свои интересы?
Во внешней политике, ну, во-первых, это не договор, а это
соглашение,
да, соглашение подписанное, причем соглашение, которое там не ратифицируется парламентами, это есть договоренность, устная договоренность двух президентов, там, соответственно, двумя МИДами зафиксированная, и американцы уже начали отматывать назад, а я, кстати, сразу сказал, что не очень верю, во всяком случае, в быструю и успешную реализацию этого соглашения, потому что в России президент реально руководит внешней политикой и оборонной политикой. Что-то там может не выполняться, но уж тем более на таком участке, который он сейчас постоянно под его надзором находится. То есть то, что сказал Путин, то будет делать министр Лавров и министр Шойгу, в данном случае два ключевых министра по этой линии, их замы, и там пойдет до самого низа. В Америке президент совсем другая фигура. Там бюрократический аппарат работает, неважно, mm-hmm. какой президент. Я сразу написал, когда появилось это соглашение, что, вернее, когда появились первые вот эти реплики, что какой-то план Б существует, да и что-то такое, я сразу написал, что Госдеп, даже Госдеп, Государственный департамент, вроде бы непосредственно подчиненный президенту, но тем более Пентагон, и тем более ЦРУ работают по своим сценариям. И здесь в Сирии в том числе. И от того, что Обама решил, что значит, Асада можно, хоть он не хороший человек и там какой-то диктатор, пока сохранить и умерить там военную поддержку оппозиции, то ли умеренные, то ли неумеренные, то ли не поймешь какой, это не значит, что эти механизмы, которые угу. поддерживали эту оппозицию, вооружали ее во многом косвенным или прямым путем, они сейчас скажут, да, господин Обама, мы так сейчас и сделаем. А вы потом нас накажете, поскольку тогда будет выясняться все, что мы делали.
Но ключевые представители российской власти наверняка тоже это имеют в виду, и наверняка есть свой тоже план Б на тот план Б американский, о котором говорил Керри. И каков он тогда?
По некоторым, по крайней мере, направлениям, в частности, поэтому российская внешнеполитическая линия очень хорошо продумана, не абсолютно по всем. Угу. Но в 90-е годы она была абсолютно по всем не продумана. А вот по многим, и в частности поэтому, хорошо продуманной на стратегическую глубину и на вот этот тактический план действий в ближайшее время. Поэтому сначала, естественно, Лавров демонстрировал оптимизм, что ну, договорились, он же угу. не, это американцы на второй день стали говорить, что что-то не так. Лавров действовал как нормальный дипломат, кстати, нормальный человек. Раз мы только о чем-то договорились, то, естественно, я говорю, что договоренность достигнута, мы будем выполнять, и партнеры будут выполнять. Сразу ставить под сомнение то, что партнер честный, это неприлично. Хотя ты знаешь, что он нечестный. Лавров поступил так, правильно. Но когда американцы на второй день стали говорить, вот что план Б и там прочее, эту ахинею нести, уже Лавров теперь сказал, что да, есть сомнения в том, что план будет реализован.
Но тогда все нивелируется автоматически. Соглашение этими заявлениями нивелируется. Дальше что? Соглашение ради соглашения?
Нет, ну вот, вот дерутся на улице там две толпы болельщиков разных команд. Вызвали полицию, да. Развели. И это-то не бывает за секунду. И нужно еще угу. отлавливать. Во дворах один другой с палками бегает друг за другом. Все, посадили в кутузку на 15 суток, через месяц следующий матч. И что, от того, что посадили, усовестили, и те сказали, да, мы поняли, больше не будем, и что, проблема снялась? Но так не бывает в жизни, это же серьезнейшее, это геополитический конфликт идет в одном из самых, да в самом конфликтогенном регионе мира. На данный момент это Ближний Восток и все последние десятилетия. Никакие декларации, никакие угу. заявления, тем более, что подписывающиеся, договорившиеся стороны являются конкурентами одновременно в этом регионе геополитическими. Естественно, до конца ничто не будет соблюдаться. Естественно, умные люди продумывают и шаги и в том, и в другом варианте.
Дима Борисович, так подписывается слушатель, интерес к Сирии связан только с отвлечением населения от внутренних проблем.
Ну, мне, видимо, сегодня это самое не везет. Ну, ей-богу, ну, Евгений, скажи, что я должен делать? Ну, мне задают вопросы, которые я могу расценить либо как глупые, извините, либо как исходящие от людей идеологически глубоко ангажированных. Ну, что я должен объяснять?
Вы уже объяснили. Ну, 7373948. Так... Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
Добрый день, да. Уважаемый Виталий Тович, да. Вот у меня вопрос интересует. Вот, понимаете, ну, что? Уголовник, осужден он как вор, да?
Кто? О ком речь-то? Ой, секунду. 7373948. Это из параллельной вселенной, наверное, звонок был. Нет. Здравствуйте, алло.
Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Евгений, спасибо, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что вы знаете вот о том, как Борис Немцов развалил...
Ой, при чем тут Борис Немцов, товарищи? Про Сирию речь идет. Здравствуйте, алло.
Алло, Жень, добрый день.
Да, да, Фроди.
Да. Виталий Петрович, да. Я, собственно, хотел заострить немножко вопрос, который Женя задала. Суть вот в чем.
просто сложилась такая практика порочная на сегодняшний день, что как бы вот и Соединенные Штаты, которые позволяют себе вести, так сказать, отступая от рамок. И есть Россия, так сказать, МИД России, который, так сказать, верен политесу, да, так сказать, ну и каким-то правилам. И это нам очень здорово мешает, потому что ребята, откровенно говоря, хулиганят, а мы терпим и от этого получаем шишки. Мы, в конце концов, вот эту ситуацию можем преодолеть. Чем? Вот в чем вопрос.
Спасибо.
Мы можем преодолеть эту ситуацию проведением своей политики в тех формах, которые... Во-первых, отличают эту политику в лучшую... Сейчас я говорю не о содержании, а о формах именно. В лучшую сторону от поведения оппонентов или конкурентов. И в данном случае мы можем дискутировать, там нужно ли так же нагло обманывать американцев, как они обманывают нас.
Ну, если грубо, да.
Это можно дискутировать. Но выбрана линия, которая, наоборот, подчеркивает то, что мы предельно корректны. Хотя Сергей Викторович Лавров, ну, это... Он все прекрасно понимает, уверяю вас. Я многократно с ним обсуждал эти вопросы. Он все прекрасно понимает. Мало кто в этой стране может научить Лаврова вот этим хитростям. Или скажешь, Сергей Викторович, вы же знаете, американцы, они же вот такие лицемерные. А Лавров скажет, неужели? А я-то вот уже 25 лет на этом направлении работаю и думал, что это такие наивные, честные ребята, и что-то вот все, по моей вине, не получает. Все прекрасно Лавров знает. Выбрал линию, в том числе форму проведения этой линии, держись ее, если считаешь ее удачной, и обязательно, чтобы она отличалась, повторяю, от поведения конкурентов. А такие вопросы можно задать. Вот, а как вести политику с Киевом нынешним? Там... Американцы ангелы по сравнению с Порошенко, с Климкиным, с Турчиным, с Яценюком. Потому что американцы хоть говорят одно, делают другое, а эти говорят одно, думают другое, делают третье, говорят, что они делают четвертое, причем в разных концах мира, у них это еще в разных вариантах. Тут вообще сумасшедший дом нужно для того, чтобы... то есть иметь психиатра рядом с министром иностранных дел для того, чтобы с нынешним киевским режимом договариваться. Тем не менее работают. А как? Так работать нужно.
Журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков был гостем программы «Пиджаки». Виталий Анатольевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».